Итак, всем привет! С вами очередной выпуск «Поуехавших». Почему-то, когда на подкаст собирается больше, чем одна женщина, парни начинают сливаться. Поэтому сегодня с вами я, Роза, и в гостях у меня Тамара, которая на самом деле уже у нас была в гостях, но в очень необычной роли интервьюера. А теперь она сама дает нам интервью и поделится своим опытом жены декабриста. Каково это переезжать, тем более с ребенком. Я думаю, очень многих эти вопросы интересуют.
Всем привет! Я вообще, когда год назад брала интервью у такой же поуехавшей жены, я вообще даже помыслить не могла, что через год стану такой же. Ну, чуть больше года прошло, да.
Ну что, поехали. И давай вот с чего начнем. Расскажи вообще о себе, чем ты занимаешься. Насколько я помню, ты вообще психотерапевт. Угу. Как тебя судьба занесла в поуехи?
Да, я психотерапевт, и, значит, перед переездом я находилась в декрете, у нас маленький ребенок, работала онлайн, вот, и, соответственно, когда супругу предложили работу здесь, на Кипре, это было очень, так скажем, эмоционально для меня, потому что я вообще помыслить не могла, да, что мы куда-то уедем. У нас там в Москве уже все было, так скажем, сложено, да, уже там и дом был, и жизнь налажена, вот. И тут куда-то уезжать, ну, вообще, это было, конечно, удивительно для меня, вот. И он такой радостный прибегает, говорит: «Тома, а может быть, мы переедем на Кипр?» А я ему отвечаю: «Да ты что, офигел, что ли?» Ну, потом, соответственно, стала смотреть видео в интернете про блогеров, про жизнь на Кипре, и как-то вот, да, мне стала нравиться эта идея.
А сколько лет у вас ребенку? Насколько он маленький?
Ну, вот сейчас 3 года будет, и, соответственно, когда мы переезжали, ей еще 2 не было, вот. И да, это, конечно, особенно тяжело, да, вот, мне кажется, куда проще переезжать, когда нет детей или домашних животных, у нас еще 2 кошки, и как-то это совершенно все непростой историей вырисовывалось, еще пандемия была, там были свои сложности, на Кипре вообще был полный локдаун, вот, что делать, куда идти, было непонятно. Да, и я думаю, что если бы не работа онлайн, я бы вообще, ну, не факт, что согласилась бы на переезд, потому что работа для меня очень важна. Да, я психотерапевт. Слава богу, в пандемию все стали нормально относиться к психотерапии онлайн. Даже очень позитивно.
О, да, я думаю, она много кому помогла пандемию. А муж у тебя при этом в IT, да, занимается?
Да, да. Угу. Вот. Ну да, ему предложили работу, как бы там, ну, было очень много плюсов в пользу переезда, конечно.
А сколько вы сейчас в итоге уже на Кипре?
Вот будет год, 13 мая.
О, это прям мы в годовщину, конечно, попали.
Да.
И как? Да, давай. Я просто даже не знаю, с чего подступиться, потому что там же наверняка, ну, допустим, с эмоциями тебе удавалось справляться чуть получше, чем среднестатистической жене декабриста.
Я еще расскажу про это, да. Ну, смотрите, значит, мне кажется, что Кипр — это один из лучших вариантов для переезда, если вы экстраверт, если вам важно сообщество и плохо знаете язык какой-либо, кроме своего родного русского, вот, и, соответственно, с маленьким ребенком тоже достаточно комфортно переезжать, вот, но это я сейчас так легко говорю, уже прожив тут и решив кучу проблем, вот, а когда только начинаются вот эти сборы, вот, то, конечно, эмоции были совершенно другие. Очень все это было тревожно, непонятно, вот, и поскольку муж был занят только скорее рабочими вопросами, да, то я решила взять, так скажем, все, что касается нерабочих вопросов релокации в свои руки. Вот. И, значит, первое, что я рекомендую всем, и что попробовала я, это нашла русскоязычные группы жителей Кипра в Фейсбуке. Вот. И просто стала читать, смотреть, что там происходит. И через какое-то время задала вопрос, что вот, товарищи, уезжаю, приезжаю к вам. А если есть у кого-то желание пообщаться и рассказать, чего мне ждать, вот, откликнитесь. И вот, кстати, первое, что очень приятно удивило, это то, что действительно тут очень френдли, такое очень доброжелательное русскоязычное сообщество. Русскоязычное, да, оно включает не только россиян, украинцы, белорусы, русскоязычные там жители Казахстана и так далее, и так далее. Все как-то здесь мирно живут до сих пор. Вот, и мне пришло очень много ответов, вот, там это была мамская, по-моему, группа, да, мама Кипра, вот, очень доброжелательно общались.
Мамские чаты.
Да-да-да-да, очень доброжелательно общались мы с девочками, просто созванивались там по скайпу, я задавала все возможные вопросы, они радостно отвечали, все очень интересно, френдли, классно, вот, и, в принципе, да, это настраивает как-то на то, что, ну, не враждебно, да, не кричат, вот, понаедут тут, да, наоборот, очень все такие говорили, вам должен понравиться Кипр, вот, сейчас спустя год, да даже уже спустя месяц, наверное, проживания на Кипре, я готова кричать это другим и, в принципе, понимаю, о чем это было.
Да, это вот сообщение, пойдем на саундчек, сейчас я на пляже где-то через полчасика.
Сори.
Я только радуюсь за таких людей, у которых есть такая возможность. А у меня к тебе такой вопрос с документами, с визами. Это вам помогал работодатель? Ты как по документам ехала? Как
да.
С ребенком?
Угу, да, как правило, да, обычно в более-менее крупных компаниях обычно есть менеджер по релокейту, который, собственно, помогает с документами. Тогда это еще год назад было сложно из-за того, что была пандемия, и Кипр вообще был закрыт для въезда не резидентами Кипра. Вот. И, соответственно, там это заняло у нас какое-то продолжительное время. Вот сначала уехал муж. У нас была договоренность, да, что он должен был по условиям релокейта найти квартиру буквально за 2 недели. Вот, и потом уже мы с ребенком переезжали. В принципе, пакет документов, ну, такой, наверное, стандартный для иммигрантов. Вот, то есть, ну, всегда, кстати, нужно не забывать заказывать справку о несудимости, да, вот, а остальное все делается достаточно просто, там, какие-то оригиналы, свидетельств и переводы их, это все можно было сделать в Москве, вот. Ну, и, да, самое, наверное, сложное для других, у нас как-то это легко получилось, это найти квартиру. Вот, сейчас вообще очень просто много приехало именно на Кипр людей, и очень сложно найти квартиру. Вот, и, соответственно, да, лучше, там, если вы переезжаете с семьей, лучше, конечно, чтобы там тот человек, который, член семьи, который получил работу, чтобы он переехал первый, все подготовил, а потом уже на готовенькое, да, перевозить детей, особенно если это маленькие дети. Вот, соответственно, да, мы сделали, помнится, я делала в Excel огромный там чек-лист из того, что нам нужно по квартире, и поскольку год назад у меня еще был достаточно плохой английский, я такая думаю, блин, как же искать квартиры, как вообще взаимодействовать, а что будет? Ну, в общем, нет никаких проблем, потому что у нас есть куча русскоязычных чатов, и на самом деле все нормальные риэлторы, ну, которые, например, работают после 6 или по выходным, вот, они, как правило, русскоязычные, то есть они говорят по-русски, и я находила варианты квартир, даже сидя в Москве еще, вот, муж только ездил и смотрел. Я еще удивлялась, как он за один день, вот у него работа, еще помимо работы он умудрялся посмотреть там 6 квартир. Я говорю, господи, Тёма, что это за 6? Да, то есть я там в Москве по молодости даже работала агентом по недвижимости, там, не знаю, один показ в день. Это довольно тяжело, если ты ищешь квартиру, ну, там, не знаю, 2-3 варианта в неделю, это вот как-то максимум какой-то, а тут 6 вариантов за день.
Накладывает ли наличие ребенка и котиков какие-то дополнительные сложности и фильтры на поиске квартир? Потому что бывает такое, что, например, какие-нибудь меблированные варианты хорошей квартиры не очень хорошо сдают с животными.
Да, и только славян, да. Нет. Ну, на тему ребенка вообще не проблема, потому что местные жители очень-очень доброжелательно к детям. Они очень любят детей. И мало того, да, если ты гуляешь с ребенком, это нормально. Если здесь будут подходить, трогать твоего ребенка, хлопать по голове, какие-то дядьки, тетки, вот абсолютно нормально. Да? То есть у меня там подружки, которые сюда переехали, как ты это выносишь? Нормально, такой менталитет, любят они детей. Да? То есть с детьми проблем нет. Вот, с кошками, да, есть проблема. То есть там прям нужно обязательно, чтобы это было прописано в контракте, что домашние питомцы разрешены, там, вот, и, соответственно, да, могут потребовать еще дополнительно, за дополнительный месяц залог. Вот, мне всегда казалось, ну, залог и залог, господи, всегда возвращали, да, в России в залог за квартиру, когда ты с нее съезжаешь. Вот, а здесь я еще с этим не сталкивалась, но я слышала, что местные очень не любят под любыми предлогами возвращать залоги, да, то есть, да, лучше смотреть квартиру, где, ну, максимум один залог, вот, это мало ли.
Химчистка от шерсти. Всё,
ну да, ну то есть в любом случае с домашними животными можно подвести под то, что как-то вот навредили квартире.
А контракт у вас при этом на квартиру, он на год с продлением как-то работает?
Да, делают на год. Обычно делают на год и потом продляешь. Насколько я знаю, по кипрским законам лендлорды не могут повысить цену больше, чем на 10% для своих жильцов. Вот. Единственное, что я вот точно не уверена, раньше вроде даже было невозможно их выселить, ну, жильцов невозможно выселить, даже если они не платят. Но сейчас вроде приняли закон, защищающий лендлордов, что это уже
ну,
так
вот
не прокатит.
По идее, срок должен подходить.
А мы продлили уже.
Уже продлили. Отлично.
Вот, ну и, собственно, да, про аренду квартиры, понятно, то есть самый такой тяжелый был момент, но как-то с помощью Excel-таблички и активным действием мужа быстренько все сняли, все хорошо. Вот, прекрасная квартира недалеко от моря в комплексе с бассейном, да, кстати, здесь на Кипре очень популярна эта тема. Комплексы закрытые с бассейнами. Вот, в принципе, так звучит классно возле моря. Да, весь Лимассол возле моря, да, ну там говорят, что те, кто уже там год, два, три живут, им уже надоедает это море, уезжает куда-то повыше в горы, там подешевле, потише. Для нас шум не проблема, так что мы выбрали поближе к Сисайд. Вот.
Так, а у нас еще по плану есть такой пункт про сборы и сложности переезда с маленьким ребенком. Пока я что-то поняла, что есть только сложности с котиками.
Да, ну в целом вообще маленький ребенок, да, вот ей сколько, ей 2 не было. В России в это время еще не ходит в детский сад. Вот, соответственно, да, вы, если не планируете работать, да, то это не проблема посидеть здесь с ребенком, не отдавая его в детский сад. А вообще на Кипре детские сады, они, чтобы не соврать, они с 6 месяцев. Кстати, декрет до 4 месяцев, А детские сады 6 месяцев. Я не знаю, как местные киприотки вот эти 2 месяца, чего они делают. Вот. И, соответственно, сложность была в том, чтобы как-то дистанционно найти сразу сад, да, потому что нужно будет работать. Няни здесь дорогие, 10 евро в час. Вот. И как-то тоже непонятно,
как искать. А сады платные, бесплатные, вот, как да. С языком.
Угу. Про сады, значит, я живу в Лимассоле, это, ну, такой один из самых, не знаю, больших, наверное, городов, вот, ну, Никосия, говорят, больше, но в Лимассоле просто весь IT-бизнес и больше всего русскоязычных, вот, в Лимассоле есть русские сады, английские сады и, соответственно, греческие сады. Сады делятся на бюджетные, государственные и коммерческие. Вот. Бюджетные бесплатные сады – это только греческие сады, только на греческом языке. Вот. Там, ну, платите что-то типа 30 евро в месяц на какие-то сборы. Вот. Но туда, так же, как, наверное, раньше у нас было в России, нужно записываться еще беременной. Вот. Ну и плюс все-таки все на греческом, как-то было сложно даже представить, то, что ребенка из русскоязычной среды сразу в греческую среду без какой-то адаптации, тем более если вы переезжаете с ребенком, у которого возраст еще такой, что на родном языке еще плохо говорит, да, она еще плохо говорила мне год назад. Вот, так что мы решили пока идти в русский сад, нашли садик дистанционно, нашла как раз через группы мамские фейсбучки. Вот, все в порядке, все отлично. Только языков нет, да, поэтому она у нас пойдет с сентября в греко-английский садик. Да, мне очень хочется, чтобы она греческий тоже учила. Вот, мужу хочется, чтобы английский, а мне хочется, чтобы по-гречески тоже.
А до скольки вообще лет садик? Там, есть какой-то дальше прескул или, как у нас, ясли, потом сад, потом
да,
школа?
Да, вот прескул есть, да. То есть садик вот как отдашь, хоть 6 месяцев ясельки, да, но обычно они все с 1,5 лет все-таки отдают своих детей. Вот. И идет садик, и, по-моему, с 5 или даже с 4,5 можно отдавать в преску. Вот. И уже там первый класс, да, через год получается. Где-то так. Тут все стремятся отдать в английские школы. Ну, как мне кажется, все стремятся. Есть некоторые, кто сознательно выбирает греческие школы, есть некоторые, кто сознательно выбирает русские школы, потому что понятная нам программа, или особенно для тех, кто собирается возвращаться.
Прям русские школы есть?
А, да, да. Ну, то есть дипломы этих школ, они дают возможность поступать в вузы Европы, да, то есть это какой-то там европейский аттестат. Вот, и, в принципе, можно сдавать ЕГЭ, но чтобы сдавать ЕГЭ, это только в Никосии, в столице, при посольстве, там одна русская школа, туда нужно записаться, чтобы там сдать ЕГЭ, если, например, хочется поступать в российские вузы.
А у вас вообще глобально план остаться-остаться там, или на какое-то время, или вы пока так далеко не заглядываете?
Но у меня, да, остаться-остаться. Мне очень понравилось, конечно, здесь. Есть свои плюсы, есть свои минусы, об этом еще, я думаю, поговорим. Вот, но я помню тот день, когда я переехала, мы выходим из самолета с дочкой, там еще с нашей родственницей, она с нами переезжала помочь просто. И тепло, жара, хорошо. Ждем такси, и у меня дочка начинает просто смеяться, она еще по-русски-то плохо говорила, вот, начинает смеяться, я говорю, Яночка, радуешься? Да, мы переехали, мы теперь здесь живем, вот. Ну, дальше, конечно, разные проблемы были, но в целом, да, мне нравится менталитет местных, мне нравятся погодные условия здесь, и вообще жизнь какая-то, знаете, более спокойная. Вот местные говорят «сига-сига». Типа «спокойно-спокойно». Вот. Вот это вот девиз киприота. Все спокойно, размеренно. Чего ты тревожишься?
Ну, я, кстати, ровно по этому поводу слышала обратное мнение, собственно, о Кипре. Особенно людям, которые там привыкшие к какой-нибудь Москве, которые любят такие темпы, что очень много активностей, возможностей. То Кипр, который сам по себе очень небольшой и кругом море, и все, что тебе остается делать свободное от работы время, это как-то проводить время на море, то многим это как раз не очень комфортно.
Да не, ну здесь не только море. Ну, конечно, не сравнить с Москвой, да. То есть я скучаю все-таки по моей любимой Москве, вот, по тому, какой там, не знаю, темп жизни, да, сколько всего доступно. Здесь, конечно, куда меньше возможностей и в плане досуга, и в плане, может быть, образования, и в плане, может быть, даже и общения. Но, не знаю, я перестроилась. Да? То есть это Лимассол реально деревня. Кипр маленький, да, то есть население всего Кипра около 1 000 000 человек. Я такая думаю, ну это вот, не знаю, вот Солнцево плюс Новопеределкино, да, районы Москвы, вот. Даже, по-моему, только Солнцево, я уж не помню, сколько там населения, вот. И это вся страна, весь остров, вот. Но ты привыкаешь к этому, да, то есть мне кажется, после Москвы это даже приятно как-то ощутить так вот эмоционально, что ты тревожишься, и тут отпустила. Вот серьезно, я очень сильно переживала весь этот период до переезда, и именно в момент, когда вот мы сели в аэропорт, прилетели, все, отпустила. И вот как-то это стоит того. Вот. А на тему развлечений, ну, тут есть очень много всего. Во-первых, здесь есть свои возможности, которых, может быть, нет там, в больших городах в Москве. Это, что называется, русскоязычные чаты, русскоязычное IT-сообщество. Там, просто если что-то непонятно, если какие-то ивенты, какие-то встречи, если нужна какая-то помощь, или даже если нужно там порекламить свои услуги, например, вот, ты просто можешь написать туда, и ты обязательно получишь какой-то фидбэк. Вот. И, например, людям, которые скучают по социализации, которые, ну, все, кто переезжают, да, они что-то теряют. Теряют, как правило, больше всего переживаний эмоциональных из-за того, что все друзья остались там. И нужно все начинать с нуля, всю эту социализацию начинать с нуля. Хорошо, если кто-то есть в стране, куда вы переехали, но, как правило, нет такой возможности сразу там переезжать туда, где у тебя друзья и все. Вот. И, в принципе, на Кипре есть все возможности для этого. То есть, поделюсь своим опытом, я нашла компанию девчонок, там, человек 20, с кем мы общаемся вот очень активно, каждый день там переписываемся, встречаемся с кем-то. Я нашла ее где-то через неделю после того, как переехала, благодаря чатам. Вот. И, в принципе, да, за год у меня появились здесь друзья, прям друзья-друзья, новые, не просто приятели. Если вам это важно, то это очень легко ищется через всевозможные активности. Вот. Другое дело, что с местными и с иностранцами все-таки сложнее. Да? Мы приезжаем сюда, и как-то проще душой, душа лежит, да, к своим сначала, ну, общаемся в русскоязычном сообществе. Вот. Мне кажется, это очень классно, но, с другой стороны, не очень правильно на этом останавливаться. Да? То есть у меня все-таки стоит цель найти здесь местных друзей, вот, чтобы лучше понять менталитет, чтобы как-то быть ближе к местной культуре. Вот. Это было бы, мне кажется, очень полезно и очень-очень интересно. Но с этим сложнее, да. У них нет таких сообществ, да, куда можно просто прийти, внедриться и так далее. Приходится выкручиваться. Вот, в частности, учить язык. Для тех, кто не знает, на Кипре официальный язык греческий. Они, конечно, безусловно, все знают английский, но официальный язык греческий, документы на греческом. Вот. А греческий...
Люди сами разговаривают на греческом?
Разговаривают на греческом, да. Греческий я начала учить с прошлого лета. И это кошмар, конечно. Это очень тяжелый язык для изучения. Наверное, тяжелее только русский. Или там какой-нибудь китайский. Не знаю, китайский. Вот. Правда. И алфавит, и... Я даже не буду все говорить. В общем, там падежи, рода... сложные неправильные глаголы, тяжело. Вот. И еще, когда я пытаюсь говорить на греческом с местными, они часто переходят на английский. Вот. Из-за этого, со мной тут просто поделились мои знакомые, да, из-за этого возникает какой-то комплекс того, что, наверное, мой греческий такой ужасный. Вот. О, боже мой, лучше я буду говорить на английском. Но нет, я стала спрашивать. На самом деле они так делают просто потому, что хотят сделать как легче тебе. Вот. Но когда ты говоришь, нет, пожалуйста, давайте говорить на греческом, я учу греческий, они очень радуются, им вообще это очень приятно, и с кем я не общалась из местных, они прям с таким восхищением и уважением относятся, когда ты прям говоришь «мефенельника», изучаю греческий, круто, здорово, и сразу как-то так доброжелательно. Да? То есть мне кажется, что без языка сблизиться с местными сложновато, а это, на мой взгляд, очень важный такой поинт при переезде.
Слушай, ну это очень, очень клево. Во-первых, клево, что ты такая open-minded, и я понимаю, что начать изучать язык, тем более тот или другой, от того, к чему ты привык уже в сознательном возрасте, это такая нетривиальная очень задача, тем более если в итоге у тебя фактически окружение, которое этот язык не использует. То есть тебе все равно нужно выцеплять эти возможности. Это, ну, я считаю, что ты это круто все делаешь. Вот.
О, спасибо.
Да. Такая внезапная был бы обратная только связь.
Да, был бы только язык попроще. Вообще, я на самом деле всех призываю и очень активно говорю об этом и там на встречах с моими русскоязычными знакомыми, что давайте все-таки учить. Вот, потому что, да, потому что представьте, что вот если там, не знаю, вот вы живете в каком-то городе в России, да, и представьте, что туда приедет, не знаю, там 20% иностранцев из какой-то страны, которые мало того, что еще в среднем зарабатывают больше, чем вы, говорят на своем языке, русский не учат, цены растут из-за них, местным, может быть, даже приходится учить их язык для того, чтобы больше зарабатывать. Ну, как они будут относиться? Ну, не очень хорошо. Вот, и мне кажется, это важно понимать, что все-таки, да, не из каких-то прагматичных даже вещей, не из позиции затраты и выгод для себя нужно учить язык, а скорее вот из позиции такого эмоционального уважения к тому месту, куда вы переехали, которое вас приняло, вот,
да,
и где
вообще...
у вас хорошая жизнь.
С тобой полностью соглашусь. Более того, так как у нас сейчас отдельная большая волна опять миграции по всяким местам, и я тоже такие видела комьюнити, иногда именно мигранты где-то, особенно русские, они собираются в такой некий пузырь свой. Они там как-то внутри все коммуницируют, основной язык остается русский, культура а-ля русская, и получается реально такой пузырь. То есть люди в этом пузыре варятся, и мне вот такое не нравится. Я за тотальную интеграцию, я за то, чтобы помнить, что вы все-таки приезжаете в гости. Да, вы приезжаете работать, вы приезжаете осесть, возможно, осесть или на какое-то время, но вы приезжаете куда-то, ну, в чужой монастырь. Поэтому, ну, по моему опыту тоже, даже если ты выучишь 3 фразы на местном языке, тебе начнут очень улыбаться все, когда ты эти 3 фразы будешь хоть как-то криво говорить. Ну, это такое. Мне кажется, это немножко культурная эмпатия, да, про то, чтобы быть нежными к тому, куда мы приезжаем.
Ну да, возможно, да, я согласна, конечно, определенно, да, и как раз хочу подчеркнуть, что Кипр, с одной стороны, это большой плюс, что здесь супер френдли суппорт русскоязычной комьюнити, вот, по крайней мере, айтишная русскоязычная комьюнити. С другой стороны, легко в этом остаться, замкнуться, да, и не пойти дальше, немножко избегать других. Вот, на тему комьюнити, вообще, кстати, да, если слушатели думают про Relocate, вот я хочу прям похвалить, в общем, всем известных здесь Олега Решетникова с товарищами, которые, собственно, тут вывели IT, русскоязычное IT-комьюнити на какой-то новый уровень. В частности, там они ведут кучу чатов, информационных чатов, например, там во время ковида, это каждый день были какие-то сводки, перевод новых законов, правил и так далее. Модерируют, чтобы не было, не дай бог, никаких там конфликтов в комментариях. И это, кстати, тоже очень важно.
Это все чаты в телеге?
В Телеграме, ну, в Фейсбуке тоже. Вот. Я просто наталкивалась на какие-то довольно токсичные фейсбучные группы русскоязычные на Кипре. Вот. И там сейчас, конечно, лучше вообще туда не заходить. Это будет как в том меме про Винни-Пуха, который в лужу зашел, да, и вышел весь в грязи. Вот, то, что, ну, нет никакой модерации. И на самом деле это глазу не видно, но те, кто именно занимаются поддержкой вот этих наших групп, они делают очень большую работу. И что самое классное, здесь проходит рядом с Лимассолом каждую среду по вечерам очные встречи, они называются IT-пати, Cyprus, Rus, IT-пати, но по факту туда приезжают там не только из IT, кто угодно, просто ради нетворкинга, ради общения, вот, и мне кажется, это очень классный заход на то, чтобы как-то строить тут какие-то связи социальные, да, потому что это не просто «а, давайте когда-нибудь соберемся», а вот и в ветер, и в дождь каждую среду, вот, очень классно. Вот. Но, с другой стороны, тоже там, общаясь с местными про интеграцию, даже те, кто очень-очень здесь давно живет, говорят, туда надо, конечно, греческий учить, но он слишком бесполезный, чтобы быть таким сложным. Ну, как-то раньше давали гражданство без греческого, сейчас уже требуют какой-то уровень греческий, пока, по-моему, B1 нужно, да, B1 нужно для того, чтобы получить паспорт,
подозреваю, B1 что... B1 это вполне себе такой уровень, это примерно intermediate получается.
Ну, да, но я вот год учу, у меня альфа-2, А2, вот, примерно так, при том, что... Но языки мне даются сложные, я прям вкалываю над этим каждую там неделю, чуть ли не каждый день там стараюсь что-то учить, но очень сложно. Вот, B1 не знаю, посмотрим. Но, в принципе, за 2 года можно выучить на B1. А вот если потребует выше уровня, то это, ну, планируйте много лет. А то тут тоже там знакомые говорят, да, вот когда... А когда замаячит паспорт, тогда и выучу быстренько язык. Ну вот, нет, быстренько не получится.
Когда замаячит паспорт? Через какое время? Какие условия, может?
Насколько я знаю, значит, сейчас пока что самый минимальный срок для high-skill специалистов – это за 5 лет. И вот сейчас готовится закон в разработке, что для айтишников, ну там, если... ты хай-скилл, и у тебя зарплата, по-моему, от 2500 в месяц евро, вот, тогда можно за 4 при условии хорошего греческого. Но имейте в виду, что на данный момент все-таки, да, там, те, кто подают, и когда ты подаешься, там, через 5, там, кто-то через 7 лет на кипрское гражданство, средний, по-моему, срок ответа, да, получения этого паспорта от момента подачи, что-то типа 2-3 года. Oh. Вот, а то и все четыре. Еще бывают oh. случаи, что киприоты что-то напутали, или ты что-то напутал, когда подавался на это гражданство, и только через 2-3 года они заметили, что ошибка, и нужно заново. Вот. Но это слухи, да, я сама еще у меня
получается,
до этого далеко.
Ты 2-3 года живешь в статусе, ну, опять-таки, там обычно ВНЖ на это время продлевается и действует, пока идет рассмотрение. Uh-huh. Но это, конечно, такой существенный срок.
Да, но сейчас как раз благодаря IT-сообществу они, в общем, пытаются как-то в правительстве продвинуть вот этот закон, и вроде они уже должны его принять, про то, что будет быстрее, и про то, что что-то сделают с migration. Вот, потому что, ну, самое неприятное место на Кипре. Ну, то есть, нет, там все очень милые люди. Но просто лично мои самые неприятные эмоции были связаны с migration, потому что там, в моем случае, например, мне просто очень-очень долго делали эти документы. Это был, наверное, один
а сколько
такой случай надолго.
Заняло время именно подготовки, там, ну, с момента условного получения какого-то оффера до того, как вы прям приехали и получили ВНЖ. Как вообще проходит процедура?
Оффера? Я не помню. Ну, по-моему, пока приехал муж, пару месяцев от оффера. Они вообще делают это все быстрее, просто нам время нужно было. Вот, но я знаю случаи, когда даже в пандемию за 2 недели людей перетаскивали каким-то образом. Вот, да. И там такая ситуация, что сначала работающий член семьи подается, а потом его партнер с детьми.
А то есть вы не одновременно подаете application?
Ну вот в моем случае было так. И, насколько я знаю, у моих подружек, да, тоже примерно так и было. И что-то как-то всем сделали более-менее там за 2 месяца, за 3 месяца, вот. А мой случай был очень долгий, ну, то есть у меня все было легально, естественно, да, никаких не было проблем с migration, но... Ну, как-то вот они, по-моему, они подавали мои документы в августе, а в августе в migration какие-то были каникулы, и что-то они забыли про меня, потом вспомнили, а потом, ой, у вас просроченная справка о несудимости, а давайте вы съездите в посольство и закажете новую. Вот, в общем, это было долго.
Но это ты когда уже туда прилетела, да, по визе?
Да, да.
Уже на месте.
На месте, слава богу, делали.
Да, застрять... За справки несудимости, это, конечно, мне кажется, самая неприятная неприятность, которая может быть.
Да, еще тогда были достаточно жесткие ограничения ковидные. Вот. И,
вам
соответственно,
для этого понадобилось дополнительную вакцинацию проходить?
Да, или... да, да. У меня был спутник. Вот когда только начали делать прививки, я его сделала в 2020 году, в декабре. Вот, и, соответственно, уже сроки подходили моего спутника, вот, нужно было делать ревакцинацию, а я не уехать не могу, не поставить прививку не могу, потому что делают только резидентам. Но, в принципе, все успели, все нормально было.
При этом спутник признавался, да?
Да, именно Кипр признает спутник, до сих пор признает. Вот,
сейчас есть какие-то ограничения, действуют все еще по ковиду, не знаешь...
Ну, ты знаешь, я уже перестала следить, они как-то резко обрубили это все весной, вот, и до этого самый геморрой был это заполнение так называемой Cyprus Flight Pass, то есть даже если ты резидент Кипра и ты на один день куда-то вылетаешь, даже если в страну, где совершенно нет ковида, ну, например, в Израиль мы летали, вот, или... Да, я не помню. Вот, ты все равно должен по возвращении обратно заполнить огромную там форму этот Cyprus Flight Pass ковидный. Вот, кто ты такой, откуда, где, какие там у тебя прививки, не прививки. И, в общем, это просто, ну, лишние дела были. Сейчас это отменили, насколько я помню, с 1 мая или с конца апреля. Вот, у нас еще были маски даже на улице. Вот, представляете, в жару на улице маски. Ну, Ну, это Кипр, да. Я не видела людей в масках, если честно.
Я слышала тут такую страшилку, но это прям слухи-слухи про то, что на фоне того, что детей заставляли тоже носить маски, были самоизоляции, иммунитет детей не сталкивался с какими-то очевидными болячками, и в итоге сейчас какие-то волны заболеваний именно у детей, у которых просто не выстроился иммунитет против привычных для человека историй.
Ага, ну да, на тему заболеваний детей тоже, мы же когда прилетели год назад, как раз Кипр сошел с локдауна, открылись все границы, все, наконец, пошли в школы, в детские сады, на работу очно, вот, и, в общем, моя дочь еще первый раз в садик, вот, и, естественно, мы болели постоянно, много раз были в больницах, даже лежали пару раз в больницах. Ну, так скажем, ничего сложного, ничего страшного, просто такие
а
вот...
Как вообще с медициной, со страховкой?
Вот, я к этому, да. Соответственно, как правило, работодатель делает страховку, или ты можешь какую-то льготную страховку купить по корпоративным скидкам, вот, ну или просто можно купить страховку, это, в принципе, не такие большие деньги, которая, соответственно, оплачивает все приемы врачей и госпитализации, но там какие-то такие обследования, типа проверить гормоны, общий анализ крови, да, она не оплачивает, если это там не острая необходимость. Вот, и здесь делается как, да, то есть ты идешь по этой страховке там ко врачу, тебе заполняют эту бумагу, и потом через 2-3 месяца, может быть, скорее всего, деньги вернут или не вернут. Но если ты попадаешь в больницу, то ты вообще ничего не платишь, это напрямую страховая компания там с этим разбирается. Однако, когда ты уже получил статус резидента, то здесь можно получить ГИСИ, это что называется местный аналог ОМС. Вот, то есть все и анализы, и там посещение врачей более-менее бесплатно, ну или где-то там придется заплатить там какие-то там 6 евро за что-нибудь. Вот. И все, да, ты ничего не платишь. Ну, то есть это на ГИСИ имеет право любой работающий или член семьи работающего человека, который там платит налоги здесь. Вот.
То есть получается, что есть и ОМС, на который ты можешь подаваться, да, если у тебя уже статус резидента, и в целом, да, понять такое а-ля ДМС, который может дополнительно приобретаться, либо замещать эту обязательную, ну не обязательную, но государственную страховку.
Да, и вообще в плане медицины здесь, мне кажется, такой хороший компромисс для Европы, ну, то есть у меня там друзья из там некоторых других стран Европы жалуются на то, что записываться к врачу нужно за 2-3 месяца, там вот в Чехии, я знаю, какая-то такая большая,
да,
проблема.
Да, еще обязательно через терапевта, там к специалисту, да, напрямую не попадешь, вот эти все прекрасные истории.
Да, здесь таких проблем нет, то есть там наш семейный врач, кстати, она русскоязычная гречанка, учившаяся в Москве, вот, то есть 3 языка, она и педиатр, и терапевт, и там и плясец, и дудец, и панк-рок-гитарист, вот, ну, в общем, к ней, по крайней мере, можно попасть в тот же день. Какие-то там супер-врачи, ну, там, за недельку можно записаться, вот. Но если прижмет, просто садишься там в такси, в машину, едешь в ближайший госпиталь, вот, там тебя должны принять, если что-то такое срочное.
А и что со скорыми? Принципе,
не знаю. Лучше не вызывать. Не знаю. Ну, действительно проще, чем ждать эту скорую доехать самому, но если там какие-то переломы, я не знаю, честно, то есть никто из моих знакомых этим не пользовался, говорят, что это дорого и долго, но я не знаю.
То есть эта страховка не покрывается, за это надо дополнительно платить? Или это зависит от кейса? Окей, да, хорошо. Это на самом деле хорошо для вас, что вы не знаете. Не приходилось.
Дай бог не узнать. Да не, ну, в принципе, да, хотела похвалить немножко местную медицину, то есть здесь достаточно много русскоязычных врачей, у кого проблемы с языком. Вот, в принципе, в больницах, даже если ты приезжаешь, у меня летом еще был плохой английский, и, соответственно, там всегда есть какая-нибудь русскоязычная медсестра, которая еще поможет, переведет. Вот, и мне очень нравится отношение, что, во-первых, это очень уютные такие палаты, вот, где мы там лежали, вот, эти медсестры к ребенку просто вот такие милые-милые-милые, там, о, иной кориму, вот, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, все с ней заигрывают, дарят шарики, наклейки, вот, ну, в общем, очень-очень классное отношение к детям, и, в принципе, ну, комфортные условия.
А насколько вот при этом охотно страховая закрывает? Нет ли там? Или, может, какие-то есть лимиты и нюансы по тому, сколько ты можешь потратить?
Потому Но что, это зависит от того, какие условия по страховой. Вот. Насколько я знаю, вот наша страховка, какая-то стандартная цена, по-моему, по ней ты можешь делать всякие операции. Кстати, в любой стране, кроме там Швейцарии, США, до 150 тысяч долларов, насколько я помню, или до 2 миллионов, я не помню. Ну, то есть...
Ну, просто, например, в тех же Нидерландах, которые мне сейчас ближе, там есть нюанс, как your own risk, то есть условно там, определенную сумму... Как сейчас объяснить? Если счет за услуги вышел свыше, чем там, ну, я точные цифры не помню, но, по-моему, что-то из серии там 150 евро и дальше 380 или около 300, ты должен оплатить из своего кошелька в любом случае, а все, что будет свыше, то будет оплачиваться уже страховой.
Вот. А, то есть... нет, такого нет. Нет. Ну, то есть таких... все более-менее оплачивает, то есть там... Ну, все приемы, которые были написаны, что что-то срочное, да, если ты заболел, то все должны оплатить. Вот. Ну, нужно заводить ГИСИ, ОМС, и тогда и не париться.
И жить как в России, спокойно. И ходить к врачам, когда хочешь. Видимо, так. А как вообще с сервисом, с какими-то услугами, то не знаю, может, там сильно как-то местный менталитет влияет, я не знаю, сходить в парикмахерскую, где-то ой, что-то ой, заказать, ой, да. Заказать мебель.
Это боль. Моя личная боль — это бьюти-сфера на Кипре. Ну, вот эти вот все реснички, ноготочки, уходы, они стоят каких-то баснословных денег. Ну, то есть, там, покраситься от 150 евро. Да. Там, не знаю, какие-то простые реснички 70 евро. Ноготочки. Они еще спрашивают... Ладно, я не буду уже об этом говорить.
Но, можно, со мной можно.
Как можно вообще задавать вопрос, а вам гель, лак или обычный? Ну, конечно, гель. Ну, господи, о чем вы говорите, да? И с вас там 40-50 евро. 40 это еще дешево. Вот. Записываться за 2-3 недели к хорошим мастерам. Кстати, интересно, все хорошие мастера, тут все русскоязычные.
Я почему-то не удивлена, да?
Да, да. Но мне кто-то говорил, что якобы местные, они там 10 лет назад отучились и не повышают свои скиллы, не развиваются, не повышают квалификацию. Вот. А русские, украинские, там, белорусские девочки, которые сюда приезжают именно ради этого, да, они как-то уже привыкли, да, надо развиваться, мастера хорошие. Вот. В общем, бьюти-сфера — это боль, и сейчас есть надежда, что с новым законом, позволяющим работать женам партнером, соответственно, работающих на Кипре high-skill специалистов, вот, что может быть как-то...
То есть на данный момент сделать с этой сферой? Партнер приезжает без разрешения на работу?
Да-да-да, я когда приезжала, было без разрешения на работу, с Нового года этот закон приняли, и все, я имею право здесь работать, но на работодателя, да, и чтобы здесь работать по специальности, я должна открыть, вот сейчас этим занимаюсь, открываю компанию, и буду, соответственно, сама себя нанимать.
Вот. О, прикольно. А нет каких-то ограничений, если ты открываешь сам компанию, там, по обеспечению какого-то количества рабочих мест для местных
жителей? Нет, насколько я знаю, по новому закону вообще все упростили. Нету, насколько я знаю. Еще раньше было для открытия компании нужно, по-моему, 200 тысяч евро занести на счет, показать на счету 200 тысяч евро. Их потом можно вывести. Вот, но нужно было их иметь.
В любом случае, вот, где-то найти надо, да, еще.
Да, но сейчас это все отменили, очень легко открыть компанию. Просто через местных юристов и все.
Вот.
Ну, посмотрим сейчас, боюсь накаркать, мне еще пока не открыли. Вот, окей. Так, мы говорили про услуги.
Да.
Вообще, после больших российских городов, мне кажется, это большая боль по поводу всего, вот, то есть, например, сервисы доставки еды, продуктов, они, насколько я знаю, появились только во время пандемии здесь, а до этого такого либо не было, либо было все очень плохого качества, вот. Я, если честно, даже не пользовалась доставкой еды, хотя там в Москве мы только так и закупались. Вот, потому что начиталось в фейсбучных группах какие-то истории про то, что привезли еду с откушенным окороком, вот. Или там сперли ботинки мужа, когда доставляли еду. Я не знаю, правда ли это или нет, это я просто то, что я прочитала в этих чатах. Вот. В принципе, там в ресторанах есть доставка достаточно быстрая. Вот. А что касается именно сервиса доставки продуктов, ну, такое. Ну, так, ну, не сравнится, конечно, с российскими сервисами. Вот. Какие еще услуги? Вот, кстати, интересное наблюдение. На Кипре, в принципе, не очень дорогие продукты в супермаркетах. И они очень хорошего качества. Ну, то есть, я бы сказала, цены, ну, примерно как в Азбуке Вкуса, например, у нас там в каком-то таком хорошем супермаркете московском, питерском. Вот. Здесь, ну, примерно такие же цены, качество хорошее. И если ты не ходишь по ресторанам постоянно, то, в принципе, не так-то дорого здесь жить. Вот. Но все, что касается услуг любых, очень высокие цены. Это и касается и бьюти-сферы, я уже говорила, и в ресторанах, и там, не знаю, такси. О, такси, да, тоже боль. 13 евро, чтобы ехать 10 минут. Ну, как-то, да.
Ну, хотя вполне московские цены, наверное.
13 евро?
Хотя
ну,
нет, да.
Смотря
да.
по какому курсу.
Да, смотря по какому курсу, да. Да, интересно. А есть ли при этом какие-то приложения, сервисы? Или надо как звонить?
Да, сейчас мы пользуемся Болтом, Болт Такси, Болт Фуд. Что тут еще есть? Вольт доставка, да. Убер, в принципе, работает, но как-то мне говорят, что местные таксисты не очень любят пользоваться Убером. Вот, ну так, не знаю, не очень много всего. Вот, ну здесь, смотрите, Лимассол, несмотря на то, что один из самых больших городов, это все равно деревня, тут все рядом, вот. И, в принципе, там, если там в Москве сколько-то вот у тебя занимает время ожидания доставки, то здесь примерно такое же время ты тратишь, даже меньше, может быть, на то, чтобы доехать и самому купить все, что нужно. Вот, потому что более-менее все рядом. Если ты едешь, не знаю, там в садик отвозишь детей, и у тебя дорога занимает 15 минут, это очень долго считается, очень долго.
Вот. Тут 15 минут, ты дойдешь только до машины в Москве.
Или там найдёшь каршеринг. Как я от этого отвыкла.
Окей. А как часто вообще куда-то ты выбираешься? То есть, я так понимаю, у тебя сейчас загрузка основная — это ребенок, какая-то часть работы, видимо, и куча свободного времени, судя по тому, что все это вместе перемещения занимают не так много.
Вот чего-то вот как-то вот ты сейчас так сказала, я такая думаю, нет, а почему нет? Нет, у меня ребенок в саду с утра до вечера, я все-таки основное время посвящаю работе и повышению квалификации и, соответственно, языкам. Вот, на выходных семья. Да, то есть сады не работают, нам обязательно куда-то нужно выбраться, съездить в какие-нибудь горы, в машине, все вместе. Вот, это такая традиция, мне кажется, весь Кипр куда-то ездит по выходным.
А без машины на Кипре тяжело.
Unreal вообще нет. Нет. Ну, то есть, если у вас нет детей, то еще возможно. Если у вас ребенок, нет, обязательно нужна машина. Вот, потому что общественный транспорт вроде как есть, да, тут есть очень хороший там 30-й автобус, который ходит вдоль всего побережья, а Лимассол так он растянут вдоль побережья, вот, ну и все, более-менее, да, так нужна машина.
Вы на месте покупали, арендовали?
Да, они тут недорого стоят, да, у нас две машины, мужнина моя. А, еще игрушечного ребенка. Три машины.
Это равноправит, это я понимаю. А с правами есть какие-то нюансы? Или ты просто меняешь российские?
Вообще, так-то я знаю, что большинство ездит по российским правам и не парится. Да, там никто ничего не говорит. Вот, вообще, по идее, через полгода резидентства нужно права поменять. И тебя заберут твои российские права, выдадут кипрские. Именно поэтому мы сделали международные права перед тем, вот, кстати, да, к списку документов, сделать международные права, чтобы отдать международные права, и карточка российская сохранилась. Вот, по идее, вот так, по закону, вот так нужно сделать.
Слушай, ты мне, я просто сейчас сама в процессе подготовки, и что-то я не подумала об этом пункте.
А очень легко. Заходите на госуслуги, оставляйте заявку, платите пошлину и назначайте время, через 20 минут, за 20 минут забирайте. Вот.
Что-то там тоже надо менять свои права. Что-то я не подумала, что можно уже карточку попытаться оставить. Не до конца понимаю, зачем, но на всякий случай.
Да, поменяйте все, что нужно. Да. Ну, в общем, да, и как бы у меня, например, муж, он большой любитель ездить на самокатике или ходить пешком, и мы тоже стали смотреть, может быть, квартиру поближе к офису, но когда летом начинается жара, 15 минут пешком под палящим солнцем, да, работы, это абсолютно некомфортная прогулка, да, и без машины сложно перемещаться.
А как при этом с дорогами? Все прекрасно или есть сложности? А то самокат, ну, такой требовательный транспорт, если на нем перемещаться.
Это не такая Европа, как вот, не знаю, в Амстердаме, да, выделенки какие-нибудь в Германии, в Бельгии, где там, я не знаю, мы представляем красивые аккуратные газончики, чистенькое, все чистенькое, пречистенькое, аккуратные велосипедные дорожки. Нет, здесь немножко не так, здесь по-южному. Вот, ну, самокатчики ездят, раздражая автомобилистов, ездят по проезжей части. Вот, движение, в принципе, спокойное по городу, да, то есть есть, как этот, кат, точнее, хайвей, да, скоростная трасса, вот, по поверху всего города. Вот, и движение внутри города, там, по-моему, ограничение 50 км в час, достаточно спокойное, комфортное, везде лежачие полицейские, поэтому не рекомендую брать механику, машину на механике, да. И, вы знаете, да, здесь, в принципе-то, еще и разрешено, по-моему, до 0,22 промилле за руль.
О, всё. Бокал вина...
Ну как бокал, даже не один бокал. Вот, если может нормально посидеть вообще, потом доехать на машине. Вот, но не так часто случаются из-за этого какие-то чрезвычайные ситуации, потому что очень хорошо организованного движения. Да? То есть ты физически не будешь гонять по узким улочкам, где там много пешеходов, много поворотов, там еще так все хорошо подсвечено. В общем, относительно спокойно.
Я сейчас немножко перескочу обратно.
Uh-huh.
У меня так задним умом дозревают вопросы про налоги. То есть какая налоговая ставка на основного, как бы, да, на твоего мужа, так как он был основным аппликантом, и что у тебя, тем более, если у тебя свой бизнес?
Стоп. Сейчас еще у меня нет бизнеса.
Да, планируется.
Вот я здесь не подскажу точно, да, то есть, насколько я знаю, да, порядка 25% общей сложности от зарплаты уходит на налоги, вроде как не больше, вот, мне считали мои затраты, вот, там тоже, ну, немного выходило, если честно, я сейчас пока еще вот в процессе оформления, я еще не готова точно говорить, то есть это лучше, собственно, по уехавшим, не женой по уехавшим.
Заводить какого-то аккаунта, который будет вести это.
Да, да. Да, да, здесь обязательно, вот если компанию открываешь, да, обязательный аккаунтинг, и что-то мы считали, это вместе с налогами порядка, по-моему, 200 евро в месяц должно выходить.
Ну,
вот.
Как-то прям...
Ну, я вообще, я сейчас боюсь наврать, да, то есть не буду вводить в заблуждение. Аккаунтинг там, по-моему, 1500 в год стоит.
Ну, то есть ты будешь это делать как такой полноценный налоговый резидент? Там нет каких-то условий насчет того, что ты приехал как плюс один?
Единственное условие сейчас в плане трудоустройства для плюс одинов хайскилл специалистов – это то, что ты можешь пойти наняться на работу при условии, что твоя зарплата будет, по-моему, выше 900 она должна быть. Вот. И все, да, ты можешь устроиться на работу, у тебя как бы есть разрешение на работу, документы в порядке. Вот. Поскольку я психотерапевт и, наверное, не имею возможности там походить по ресторанам, спросить, не нужны ли вам психотерапевты, да, мне нужно там открывать компанию, коуч-компания у меня будет. Вот, и саму себя нанимать. Единственная там поблажка – это то, что я могу себе написать, ну, то есть нанять на зарплату от 900, а не от 2,5, для того, чтобы...
Но при этом
вот как
ваш
меня муж пережил.
ВНЖ, он привязан там, к контракту мужа или здесь ты тоже не очень за этим следишь?
Я вот тоже не очень за этим слежу. Я знаю, что ему дали ВНЖ на 2 года, а нам на год. И это стандартная практика для партнеров и детей на год давать, и каждый год ты это обновляешь. И это тоже еще отдельно.
Вам это сейчас предстоит?
Байда, да, да. То есть там они долго делают карточки, нужно записываться заранее. Вот, пока они это все делают, ты сидишь, не можешь никуда выехать, или это сложно. Вот это вот неприятный момент, конечно, что раз в год приходится обновлять.
И опять связываться с мигрейшеном, который по пару месяцев все делает.
Да, но говорят, обновляют быстрее все-таки.
Окей, будем надеяться, будем надеяться. Еще, знаешь, что мне хочется подытожить? Я всегда считаю стоимость аренды квартиры, там, исходя из процента от дохода. Какая, насколько большая часть оплаты за квартиру? Подумываете ли вы, например, купить, а не арендовать?
Ну, да, есть такие мысли. Здесь, в принципе, выгоднее, конечно, владеть имуществом, хотя не все согласны, потому что кто-то считает, посчитали, что там окупается за 80 лет, я не знаю, наверное, какая-то суперэлитная недвижимость окупается по аренде долго. Вот, я посчитала ту квартиру, в которой мы сейчас живем, она окупается где-то за 22 года. Вот, такой непрерывной аренде еще по той ставке, по которой там мы платим. Вот.
А как при этом с ипотекой?
Да, ипотеку сейчас... Сейчас до сих пор вроде, да, дают резидентам Кипра, ну, то есть не обязательно иметь паспорт Кипра, чтобы купить недвижку. Единственное, вот сейчас с новыми законами могут перестать разрешать просто гражданам России покупать недвижку, но это не должно коснуться резидентов, тех, кто уже живет. Нужно иметь первоначальный взнос от 30%, и, в принципе, там процентная ставка невысокая, там процента 2-3. Вот. Ну, то есть дают, но это долго все. Очень долго по-кипрски.
Ну, и 30% — это довольно существенная сумма, мне кажется.
Да, да, да. Ну, еще смотря где брать-то, то есть, если кто-то планирует переезжать не по работе, а, например, по визиторской визе, ну, достаточно иметь какой-то внешний источник дохода, это доказать здесь, соответственно, там, при подаче документов, и тебе дают ВНЖ просто как визитору без разрешения работы. Можешь здесь жить и получать там свой доход, откуда вы получаете. Вот. Тогда не обязательно жить в Лимассоле, потому что Лимассол — это все-таки самый дорогой город. Тут существенно выше цены, чем где бы то ни было по Кипру. Вот, можно в Пафосе. Вот нам очень нравится Пафос. Это небольшой такой городок на запад. Сейчас ехать до него. Очень мило, уютно, не так много русских, много англичан там. И там, ну, практически раза в полтора, если не больше, дешевле квартиры и по аренде, и по продаже.
А какие-то платежи сверху, может, там коммунальные, некоммунальные таксы?
Так, ну это уже как договоритесь с лендлордом. Все-все должно быть прописано обязательно в контракте. Вот что в контракте, так и будет, да, или все будет хорошо. Значит, есть common expense, типа коммунальные платежи за там, обслуживание территории, уборку территории и так далее. Вот, у нас мы их не платим, то есть они там, лендлорд платит, вот, и они разнятся там от 40 до 150 евро в зависимости от крутости недвижки, которую вы снимаете. За свет и за воду, соответственно, платите вы. Вот, и за свет, конечно, за электричество счета колоссальные. Вот, они еще присылают, по-моему, платежки, они присылают за 2 месяца. И там ты смотришь на эти ужасные цифры и думаешь, о боже мой, ну хотя бы за 2 месяца. Потом переводишь в рубли и думаешь, о боже мой, какой кошмар. Вот, особенно зимой тяжело, потому что в кипрских квартирах нет отопления, и они почему-то считают, что не нужны нормальные стеклопакеты, и везде нужно класть холодную плитку. Вот.
Насколько вообще холодно зимой?
Ну, прохладно. То есть, знаете, вот местные, они вообще любят февраль. Дождик, прохладно, хорошо, классно. Я не знаю, мне не нравится. Мне больше нравится плюс 40 летом, чем плюс 10 зимой. Вот, и дождища эти бесконечные. Вот, ну, то есть, такие тропические ливни. Град был несколько раз. Вот. Соответственно, самая минимальная температура 2 раза была в этом году. В январе и в марте ночью 2 раза опускалась температура до плюс 2. Вот. Это прям... Ну да, это очень холодно. Да. У нас в квартире стоят электрические батареи. В принципе, тут можно купить какой-то обогреватель, на нем топиться, на нем жить. Вот. Еще популярная тема – это теплые полы. Вот я, кстати, не понимаю логику. Вот они кладут везде эту плитку для того, чтобы летом было прохладнее. Но я не понимаю... серьезно, да, то есть паркет или ламинат, он сильно нагреет комнату, что ли, летом, я не знаю зачем, зато хотя бы это не будет льдышки, по которым ты ходишь зимой, вот, и, в общем, они любят, значит, положили эту плитку, под нее кладут теплые полы, которые еще кучу электричества съедают. Очень, конечно, комфортно, классно, но вот не знаю, почему бы не положить просто там паркет или ламинат. Мне кажется, ламинат-то даже, может, и дешевле будет.
Так его еще найти где-то надо, привезти.
Не, но он есть в некоторых квартирах, я видела, у друзей есть, и мне прям очень нравится, почему у нас плитка.
Да, понимаю, я тут проводила время в Турции, мы снимали квартиру, и я, конечно, мерзла. Я тоже любитель теплых полов и ходить босиком. С плиткой это все уходит в никуда. Все надежды и мечты.
Вот, ну хорошо, но смотри, я хотела как-то подытожить. В целом, вот если год прошел, да, я думаю, нужно написать какой-то вообще в соцсетях пост про то, что изменилось. Мне кажется, Кипр — это прекрасное место именно для переезда с семьей. Даже некоторые считают, что с семьей лучше, чем без семьи, потому что интереснее будет. Вот, это абсолютно прекрасное, замечательное место для детей. Их тут очень любят, очень много всего есть, очень хорошие отношения. Ну, моей дочке, по крайней мере, очень нравится. Это море, это и садики, и тут там
площадок. А вообще площадок, много детей? Площадок. У нее уже много друзей на площадке?
Да, много, много. Я вот просто сейчас вспомнила сцену, ну вот утром буквально сегодня я смотрю на детскую площадку под окнами, там греческие дети играют, ну как дети, не знаю, лет 10. И тут у них мячик улетает в соседний двор, и они так четко по-русски матерятся. Вот, да, в общем, для детей, особенно для маленьких детей, здесь очень хорошо. А вот когда уже постарше становится, да, там можно думать, чтобы, например, отдать в какую-нибудь школу, может быть, на старшие классы, в другую страну, да, где, может быть, получше будет образование. Вот. А для маленьких детей пока начальная школа, средние классы вообще очень хорошо, на мой взгляд. А, вот. И для жен, для партнеров, даже без знания языка можно всегда найти компанию, не остаться одной, завести новых друзей. По мне, так это вообще не проблема. Все есть в чатах, можно открыто об этом писать, можно приходить там на эти пати и прочие ивенты и просто говорить: у меня здесь никого нет, хочу познакомиться, это не стыдно, это нормально, все вокруг вас примерно ради этой цели, все хорошо. Вот, и, значит, единственное, что вот хотела бы про психологию иммиграции вообще сказать, и в чем особенности Кипра. Значит, ну, если вы переезжаете, будьте готовы к тому, что есть определенные стадии вообще, что будет происходить с вашей психикой после переезда. Если супруг, он как-то в работе, и ему, может быть, это не настолько явно проходит, то если у вас там какая-то частичная занятость или неполная занятость, то вы это, скорее всего, на себя почувствуете. Значит, что за стадия, да? Сначала вы приезжаете, радуетесь, вау, я как на курорте, да, вот эту вот там стадия медового месяца, там, до 3 месяцев. Потом как-то начинает приедаться, что-то подбешивать, что-то не так, как дома, и постепенно там несколько таких стадий разочарования, да, стадия депрессии, вот. Потом, если вы начинаете принимать какие-то новые ценности, интегрироваться, да, находить снова там социальные связи, новые вообще цели здесь в новой стране, то вы начинаете оттуда выходить и постепенно выходите к принятию и интеграции. В идеале, да, вот этот путь проходят все. Вот. А на Кипре можно не заметить стадию депрессии, вот. Но она в той или иной мере есть. Я, соответственно, ее пережила, когда у меня были там пик проблем с документами нашими, то, что я там выехать не могла и вакцину сделать не могла, и, в общем, так вот сильно очень меня накрыло, вот, но я понимала, что это всего лишь такая стадия, что это, эти проблемы решатся, я из этого выйду, и дальше все будет нормально, вот, я вас призываю к тому, что да, вот, если переезжаете, просто это полезно осознавать. Вот. И, соответственно, в целом, да, мне кажется, что вот именно на Кипре больше по лайту ты проходишь этот путь. Да, то есть стадия депрессии, она тем хардовее, тем жестче, чем более, может быть, общество, куда ты переезжаешь, на тебя не похоже, чем более не похожий менталитет, чем менее френдли местное сообщество, да, там русскоязычное, например, вот, плюс там погода, другая еда, много всяких факторов, да, и чем они более не похожи на твой привычный образ жизни, тем, соответственно, тебе хуже. Вот, здесь благодаря сообществу и таким вот мягким условиям, мне кажется, климатическим. И еще здесь, кстати, вот все русские продукты можно легко найти. Много русских магазинов, даже есть в больших супермаркетах, везде есть отделы русскоязычных продуктов.
В одном мигрантском сообществе я находила рецепты, как из йогурта делать творог и из какого конкретно йогурта, ну, это не про Кипр, но из какого конкретно йогурта, в каком лучшем магазине брать и как из него сделать творог,
да,
творог,
да, да,
на,
да,
сырнике.
Вот такой проблемы нет. На Кипре есть творог, сгущенка, пряники, гречка. Не надо с собой везти гречку. А то мне все друзья спрашивают, что вам привезти, гречку? Есть у нас гречка.
Лавровый лист.
Есть лавровый лист. Все есть. Вот. Ну, в общем, здесь лайтовей ты проходишь все эти стадии, но есть такая обманка, что ты не полностью интегрируешься, да, ты как бы переходишь в это принятие и остаешься в русскоязычном сообществе. Вот. Не все, конечно, на этом останавливаются, но как мне кажется, да, что многие останавливаются, многим этого достаточно, да, и вот я призываю, что это не нужно так делать. Давайте все вместе пойдем дальше, и к нам здесь еще будут лучше относиться ко всем.
Я тут полностью поддерживаю. У меня такой вопрос. Это прекрасные выводы. Я вообще прям целиком за. А были ли какие-то вопросы или проблемы, которые тебя успели прям вогнать в какой-то ступор? Какие-то самые тяжелые, может, этапы, не знаю, сложности? Или все решилось за счет чатов и за счет наличия комьюнити довольно так мягко?
Угу. Сейчас я подумаю. Но в первую очередь, наверное, когда я пытаюсь взаимодействовать с иностранцами, да, все-таки другой менталитет. Тут не только с киприотами, здесь очень из многих стран много иммигрантов. Вот, ну вот, знаешь, какое-то такое. Ты же такой open mind, ты же вот как-то вот, как мне говорят, кишками наружу, да, что далеко не всем, не для всех это вообще приемлемо. Вот, как бы, зачем говорить о проблемах? Не надо говорить о проблемах, в себе нужно держать. Вот, это, мне кажется, да, тоже стоит замечать, принимать. Вот. Но основные сложности-то, наверное, связаны вот с таким взаимодействием, что как бы русскоязычные друзья у меня есть, а вот иностранцев пока нет. Ну, то есть так, приятели есть, а вот как-то прям друзьяшки-друзьяшки нету таких еще. Да, да. Ну, вообще, отвечая на твой вопрос, самые проблемы были вот связанные с этим, с migration. Остальное все решаемо. Вот. Ну и, в принципе, когда еще не приняли этот закон, я прям очень хотела работать здесь легально, очно. Вот, ну, то есть даже мне предлагали все время, кто-то мне звонил, писал, говорит, а вы психотерапевт? А давайте я к вам приду на прием. даем, я говорю, нет, it's illegal, нет, нет, sorry, не могу. Вот, и как бы, ну, вопрос не стоял даже, чтобы нарушать в этом плане закон.
А когда, получается, ты ехала, еще не было этого закона, и ты, да, по-большому ехала не работать?
Ну, я работаю онлайн, это легально, это все нормально, да, с русскоязычными пациентами со всего мира, но не с Кипра. Вот, соответственно, да, я ехала с мыслью о том, что я хочу сделать все, чтобы здесь работать очно. Вот, и, соответственно, да, пока не был принят закон, я очень, ну, всех задолбала, короче, неоднократно ходили там на консультации к юристам, кого бы то ни было, расспрашивала, как это делать, и, в общем, вариантов тогда особо не было, потом выяснилось, что можно было по-хитрому сделать, просто открыть компанию за 200 тысяч евро. Вот.
Очень просто.
И нанять себя, да.
Такой типичный путь жены декабриста.
Да-да-да.
Себе компанию за 200
тысяч. Вот этот вариант, да, как-то нам в тот момент тоже не подошел. Вот. То есть сейчас намного проще переезжать сюда с семьей.
Да, это, кстати, прям сильно-сильно облегчает. Потому что, мне кажется, это... Большой процент историй про какие-то депрессии, они связаны именно с тем, что человек оказывается в чуждой культуре, без возможности хоть как-то заниматься чем-то себе более-менее привычным, там, создавать какую-то рутину. И по большому счету спасение становится только в каких-нибудь курсах языка, где будут такие же страдающие люди, и вот друг за друга держаться. Uh-huh. Ну, это вот мое обобщенное видение такое, знаешь, серого пасмурного дня, когда ты переехал без работы.
Ну да, ну вот на курсах языка я тоже думала, найду курсы греческого или английского, здесь социализируюсь, так чуть не нашла ничего. Ну, то есть, если я нашла, то там все равно
онлайн
русскоязычный.
Ты занимаешься?
Сейчас я занимаюсь онлайн с русскоговорящим, ну, в общем, белорусская у меня репетиторша, которая, да, свободно говорит по-гречески. И, кстати, абсолютно те, кто собирается учить греческий, абсолютно не нужно вам искать нейтива. Вот, потому что доведите сначала там до B2, B1, наверное, с русскоговорящим, вот, учителем греческого языка, а потом уже ищите нейтив, потому что там ничего не понятно вообще будет.
Есть ли еще какие-то темы, про которые тебе, может быть, хотелось рассказать, или что мы не затронули, или, не знаю, еще что-нибудь?
Ну да, хорошо. Хотелось-то, наверное, же тоже подвести итоги. Так, даже тех партнеров, которые без работы сюда приезжают. Мне казалось, что, ну, мне вообще кажется, что нет жизни без работы. Вот. Но если уж вы вынуждены на это пойти, то все, в принципе, не так плохо. Да? То есть у меня очень много подружек, которые вот работали наравне по зарплате и по занятости, наравне со своими мужьями, переехали и здесь без работы. Вот. Я не вижу у них каких-то депрессивных состояний, чего всегда можно найти себе развлечения. Есть пляж, есть общение, бары, клубы, какие-то нетворкинг, все что угодно. Да. То есть здесь достаточно комфортно девочки живут, которые безработно. Вот, и еще напоследок, вы знаете, значит, стала я переквалифицироваться уже на психотерапию иммигрантов, вот, и когда изучала эту тему там какое-то время назад, меня больше всего зацепила вообще классификация, какие бывают типы иммигрантов. Да, вот смотрите, вы переезжаете из своей старой культуры в свою новую культуру. И какие тут вообще могут быть варианты? Вы можете полностью отрицать свою старую культуру, отдаляться от нее, стремиться ее забыть и полностью принимать новую культуру. Раз. Два. Вы можете не забывать свою старую культуру, И тоже самое, да, стремиться принять, изучать язык, новую культуру. Три. Вы можете отрицать новую и цепляться за старую, да, то есть только в ней находиться. И четвертый вариант – это когда не то, не то, да, и старое отрицаю, новое не могу принять, такая маргинализация. Вот, ну и как думаешь, какой вариант наиболее благоприятный по психологическим исследованиям, в плане психологического благополучия?
Я подозреваю, что принимать новое. Не отрицая старые.
Да-да-да, второй вариант, да, когда ты помнишь про свою старую культуру, соответственно, да, встречаешься там с русскоязычными, иногда варишь борщи, вот, намазываешь там сгущенку на бородинский хлеб, и когда ты стремишься к интеграции в новую культуру. И меня так это... вот зацепила чем-то, хотя, казалось бы, такие элементарные вещи. И я стала сама себя останавливать, чтобы не говорить этики, приоты. Там есть за что говорить такие вещи, там медлительность какая-то, там бюрократия. Вот. То нет, вот постарайтесь, переезжая, просто себя вот как-то вот эти негативные моменты, как-то их остановить и сказать это себе, это не хорошо, не плохо, это просто происходит, это просто другие люди, они по-своему классные, эта культура по-своему, да, она не такая, как моя, но она по-своему классная, это же так здорово, что нас тут приняли, что я могу тут пожить и попробовать нового, да, и немножко там достать голову из песка, посмотреть по сторонам как-то вот без страха, а как-то так безоценочно и даже с небольшим интересом. И мне кажется, вот именно с такой позиции станет намного легче во всех планах.
Это очень клевая, офигенская мысль для подытоживания, тем более, когда мы говорим про жен, мужей и плюс один и партнеров, которые не всегда сами принимают это решение или вынуждены принять решение о релокации. Я хочу только добавить здесь, что, правда, открываться новому не всегда очень просто, особенно если ты к этому не привык, и иногда немножко надо себя в эту сторону подпушивать, как ты и сказала, какие-то обороты из речи убирать, отделять так явно себя от других, то есть вот они такие, мы такие... Вот, я тоже так часто, вернее, я стараюсь так не делать, и своего партнера, который в скором времени тоже будет таким плюс один, как раз подначиваю на то, чтобы, давай, не надо, не включай немного гопника.
Ну, тут, знаешь, помогает осознанность, вот прям вот такая классическая. Сейчас мне хочется кинуть метафорической какашкой местное население не потому, что там с ними что-то не так, да, а потому что я сейчас чувствую себя немножко уязвимым в новой культуре, вот.
О, это,
осознали?
Значит, это надо мантру, мне кажется, как мантру произносить.
Осознали, перевели немножко так активность мозга от лимбической системы к неокортексу, да, и там уже в логике все говорим, а давай я попробую на это посмотреть по-другому. Ну, то есть это действительно ты себя немножко перетягиваешь, это вообще эти два отдела мозга, это как перетягивать канат, да, вот, от эмоций к логике немножко
нужно. Тогда у меня к тебе, как психотерапевту, есть еще такой вопрос. А как ты смотришь на то, чтобы таскать какие-то уютности с собой? То есть, ну вот, например, я готовлюсь к переезду, и мне важно, я такая складываю вещи. Вот вещь непрактичная, она там при переезде займет место, но она мне несет какое-то тепло и уют, и так как я потенциально прихожу в новую среду, а значит, в некотором роде негативную для меня, да, агрессивную, скажем так, просто потому что мне непривычную.
А куда ты переезжаешь?
Слушай, ну я собираюсь в Европу, вот, но вообще я так часто делаю, когда я на какое-то время уезжаю, я прям тащу какие-то вот свои ништяки. Или когда я прихожу на новую работу, я там, люблю завести какую-нибудь суперуютную кружку, которая вот будет таким неким центром сборки.
Ну
вот
это же замечательно, что в этом плохого? Конечно, конечно, очень классно, если есть какие-то вещи, к которым можно обратиться в моменты хандры, депрессии, да, это здорово вообще, плюс.
Да, я к тому, что, блин, мне кажется, это об этом у нас тоже, особенно в IT-комьюнити, не очень принято говорить о каких-то таких вещах, потому что...
Ага, да, ну в плане... Да, кстати, вообще, я замечаю это, что среди вот... Ну, в основном, да, с айтишниками сейчас общаемся в IT-сфере. Вот, какие-то вещи. Ну, как бы практично, непрактично. Язык учить непрактично. Вот, так посмотри на это по-другому. Нет, это непрактично, да. То есть, на самом деле, стоит помнить о том, что у нас в психике и вообще в мире очень много сфер, помимо логической, помимо сферы там каких-то действий, да, еще есть много разных уровней, там, моральные какие-то уровни отношения к вещам, да, эмоциональные, психологические всякие разные.
Да, вот. Поэтому здесь, возможно, важно иногда отстаивать свои границы. Господи, куда мы пошли? Если вдруг вам ваш... как бы паровоз, который вас куда-то везет, говорит, что медведя плюшевого брать не надо, потому что он объемный, а для вас он очень теплый, то нужно сказать, что нет, мне важно забрать это тепло с собой. И забирать это тепло с собой, вот, ничего не убудет.
Да, очень классная мысль. Поддерживаю.
Предлагаю на этой прекрасной мысли на сегодня сворачиваться.
Удачно. Спасибо
тебе.
Большое.
Хорошего дня. Забирать ребенка из садика на Кипре в солнечной прекрасной погоде. Идти на пляж.
Спасибо большое.
Всё. Всем пока-пока. Да, всем спасибо, кто нас послушал. Всем хорошего дня.